со второго стиха. «И помни весь путь, который вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет». Братья и сестры, трудная эта беседа. Как-то настораживает, чтобы не подумали, что хвалюсь или кто-то другой хвалится вот пройденным путем. Я расскажу, друзья, такое, что нечем хвалиться даже, нечем хвалиться, что переживал всякое, переживал такое, как вот здесь сказано, и томил, и испытывал Господь, и наблюдал, будешь ли дальше хранить заповеди Господа или нет. Рассказывая о себе, ну просто так вот хочу как пережитое рассказать, друзья, но оно будет связано несколько так вот и с путем, пройденным церкви, братства. Как и многие, я тоже находился несколько лет в регистрированной общине. И даже такое было, что немножко достиг служения проповедника, а потом меня сделали каким-то председателем ревизионной комиссии. Я должен был проверять деньги, которые поступают добровольно пожертвования, и докладывать об этом уполномоченным по делам религии, сколько денег поступило, куда они расходуются. И я это с большим усердием делал, старался, думаю, вот это да, надо же точности исполнить, чтобы Бог меня похвалил. Но время шло, и в это время стали слухи доходить, что какое-то пробуждение происходит. Есть письма, которые приглашают народ Божий к пробуждению. Потому что вот братство, баптистское братство, отступило от истины и вошли в компромисс с миром. Если так сказать откровенно, вам трудно даже повериться, друзья, что служители, вот у нас на Кавказе старший пресвитер, Тераванесов фамилия, он обнаружился майор КГБ. Но это обнаружился потом уже, когда умер, и когда уже вот эта вот пошла перестройка, тогда только признались те, которые знали об этом. Два брата перешли границу, там она такая граница незначительная, туда вот в сторону Турции. И там легко заработали золотишко. И вот золото несут, радуются, теперь заживем. А их на границе поймали. И ведут КГБ, кабинет. Они смотрят, брат сидит, старший пресвитер, майор. И так называют его там по имени, отчеству. Он: «Тише, братья, тише». Ну как же так? Как понять? Бог меня послал, чтобы вас спасти, чтобы вы вот не попали в тюрьму. Ну а с золотом как? А он уже забрал. Положите сюда. Это пленное, это временное все, проходящее. Идите с миром, братья, идите с миром. Только... И вот так показал. Показал, и все. И в них уста закрылись, и они никогда не говорили никому. А когда приезжал этот старший пресвитер, идет так вот молитвенный дом, обязательно должны постелить хорошую дорожечку. И он идет, руки вот так вот держит, и на ходу целует руки ему. И многое другое. Это рассказали братья, когда вот это пошла перестройка. Они говорят: братья, вот и сейчас боимся рассказать, но надо рассказать. И так вот 2-3 свидетеля рассказали об этом. Что касается в Москве, то же самое. Некоторые прямо открыто уже стали носить форму, офицерскую форму. Такой вот, как подполковник Стоян, который член Совета Всесоюзного Баптистов. Он открыто, бывало, так вот приходит в форме, и они уже, ну просто как будто бы так должно быть. А в церквах настолько уже стало воинствовать сила атеизма, что уполномоченные приходят и на членских собраниях присутствуют своими представителями и даже тон задают, помогают разрешать вопросы. Конечно, это все допустил так Господь, испытывая, как вы будете на это смотреть. И когда наши братья, первые братья, вот такие как Геннадий Константинович Крючков и так вот еще несколько, двое-трое пошли обличить в Москве Союз. Там был тогда Карев, Бычков, Иванов. Стали рассказывать, что же это будет, до чего это дойдет, чем это кончится. Они говорят: а что можно сделать? Так вот отвечали, что вот батигом обуха не перебьешь. Ну, кнут, батиг, кнут. Обуха, топора не перебьешь. Мы ничего не можем сделать, ничего. Ну, так, значит, так. Дважды сходили или трижды, а потом сделали воззвание. Воззвание ко всем церквам. Братья, сестры, будем молиться. Будем ходатайствовать, чтобы Бог разрешил через правительство съезд. А съезд – это верховная, самая высшая степень разрешения всех вопросов. Ну, так вот приняли это воззвание, стали молиться, пошли суды, штрафы, многих осудили. Дошло до того, друзья, что у нас получки уже получать почти ничего не приходилось. Придешь, распишешься, а иногда и не расписывались. Все уже уходило на штрафы. Одно собрание пройдет, присутствуют дети, 50 рублей. Но 50 рублей – это почти зарплата. 100 рублей – это была в то время хорошая зарплата. И зарплаты хорошие на 2 штрафа только. А в месяц 4 собрания. Так вот и пошли, пошли, пошли. Однажды мы, я даже не знаю как, получил приглашение, а уже стал тоже разбираться, понимать. Приезжал сюда, в Курскую область, Моршнево, это для нас детство, жена у меня оттуда. Я как-то приехал оттуда от нас, пресвитер смотрит на меня, Иван Ефимович, и боится мне сказать, я ж в регистрированное общение. А он так аккуратненько, тихонечко думает, чтоб я не взорвался. Но как мне открыть все это? Завтра в собрание придешь? Я говорю: конечно, приду. Ну, пятница у нас. Хорошо, в пятницу приду. С утра пост, пятница, я тоже стал поститься. А у тещи подвал завалился, надо его раскопать, надо поправлять. Там работа тяжелая, я копаю, вот. С другими там еще, он пришел, смотрит и думает: зачем же я ему предложил пост, бедненький, не выдержит, не выдержит. Пот меня льет, он отозвал, говорит: Гриша, может, ты приостановишь пост, покушай, это дело добровольное. Я говорю, а вы когда будете кушать? После собрания. Я говорю, я тоже после собрания. Заплакал, заплакал и пошел. И я от него перенял вот эту, значит, истину пробуждения. Так вот, в собрание побыл раз, два, три, приехал домой. Вот. И тут как раз получилось такое, что в субботу собрание идет, молитвенный дом, и вот так окна. Понад окнами, когда идет кто, все видать уже в нашем зале. Мы девочек двоих приняли. Они сильно просились. А нельзя принимать ни детей, ни подростков, нельзя принимать, собрание допускать. Невозможно. Это злостное нарушение. Но они так просились, так и их пустили. И вот они сидят, радуются, собрание идет, и вдруг представители власти все уже увидели, но в это время успели их спрятать. В молитвенном доме должна стоять кровать, должен стоять стол, должно выглядеть как жилое помещение. Если нет, забирают под библиотеку или под детсадик. И их спрятали под кровать, этих девочек. Заходят два представителя власти, проходят прямо к кафедре. Как дела у вас? Пресвитер говорит, слава Богу. Как слава Богу? А под кроватью кто? И сразу поворачивается, так, девочки, вылезайте. И вот они вылезают оттуда, нагнулись. И вы знаете, вот вид такой, что поймали их на месте преступления. Они понимают, что будет теперь за них, всей церкви. Их не пускали, их убеждали, и они попались. Теперь все. И вот до того виновны их, конечно. Идите домой, занимайтесь своими делами, надо в комсомол вступать, а вы здесь находитесь. И пошли они на пресвитера сразу. Давайте удостоверение. Как пресвитер умолял, как он просил, простите, больше не будем нарушать, больше никогда не нарушим, простите. Нет, давайте удостоверение. И он отдал. Отдал, ушли. И вы знаете, как-то оно все у нас остановилось, собрание остановилось. Мы распустили, остались совет и стали рассуждать, что дальше делать. Ну вот забрали у нас Духа Святого и все. Был ли он у нас или нет, вот похоже так, понимаете, в этом удостоверении. Ну и так, диакона наряжаем на завтра, иди на базар и покупай масло домашнего, курицу или утку, купи там меда, еще что, корзину накладывай и иди выручай удостоверение. На завтра работа не работая, так вот собрали, ждем, приходит, улыбается, такой пожилой, с бородой. Ну что, принес удостоверение. Ну, слава Господу, братья, давайте ж теперь быть исполнителями. Но потом стали наши дети подрастать, а мы думаем, а куда их девать? Сами ходим в собрание, а детей куда? И вот это так нас потревожило. А потом к нам приехала группа, так вот, человек 6 с Новороссийска, стали проповедовать, петь. Мы смотрим, как-то у них, ну, как-то вот свободно, веяние другое совсем. И они предложили, а пресвитер, не надо никаких разговоров, не надо никаких нам разъяснений, не надо, давайте, не разделяйте нашу церковь. Ну, мы их пригласили домой, и кто желал, собрались, побеседовали, и как-то вот раскрылись глаза. Ну, нас после этого стали притеснять в собрании, потом троих отлучили, мы видим такое дело, и отделились. Человек 16 нас отделилось. И стали трудиться, служить Господу уже свободно. Вот такое было переживание, друзья. А потом пригласили нас в Москву, потому что сильное бедствие, многих их заключили в тюрьмы, в лагеря, дети остались, а кормить кормильц нет, это что получали, мы делили так вот на всех, чтобы голодными не оставались дети и без отцов семьи. Поедем в Москву, такое было приглашение. И вот так соберемся со всех городов, сколько можно, и правительству поясним. Может быть, это по местам делается, а правительство не в курсе этого дела. Поедем. Ну так, полной конспирации, как могли только. Поехали. Приезжаем в назначенное время, и так на площади там на одной собрались все так дружно, человек 500, может больше. А потом помолились, поднялись и пошли во двор приемной, приемной ЦК или правительства. Зашли туда, двор, вокруг девятиэтажки, ну так расположились, подали заявление, просьба, примите нас на собеседование. Мы хотим рассказать, мы верующие, представители вот всей страны, ну ждем этого ответа. Проходят час, два, три, нам отвечают, что главы правительств заняты, иностранцы приехали. Потерпите, потерпите, мы терпим. Потом уже смотрим после обеда, никто на нас не обращает внимания. Мы стали петь, составили хор, стали петь. Хор был хороший, все там отборные люди. Я туда приехал просто полюбопытствовать. Думаю, если будет что-то опасное, я в сторонку отойду. Потому что я еще сильно не причастен, я только начинающий. Зачем оно мне? И так я и держался. Но смотрю, дело такое развивается, что никуда в сторонку не отойдешь. Потом нас стали пугать. Уходите с этого двора. Надо уборку делать, подметать. Заезжает машина. Не, вначале вышел из подвала, видя, как уборщик, дворник тащит шланг, поливает двор, а погоны вот здесь виднеются из-под халата, выделяется так. И, значит, так направляет шланг, чтобы нас выдуть, водой вымыть. Но мы стоим, но он не смеет нас поливать. А так, спугаетесь, значит, буду еще дальше. Никто не дрогнул, стоят так все, несколько отбежали на другую сторону. Потом смотрим, машина едет, вот что поливает дороги. Здесь несколько спугалось, перебежали на другую сторону, а так основные все стояли. Стояли, пели, машина поливает, а шофер видит, люди стоят, зачем людей поливать? И он как-то переключил, что вот эту левую сторону, как шугнул по окна. И вот кто перебежал туда, всех-всех до ниточки обмочил. Мне сразу урок, думаю, никуда убегать не буду. Буду держаться, братство, буду держаться. Ну, а потом стало темнеть, мы ужинали там. Это 66-й год, мая месяце, 16 мая. Поужинали, у кого что было там. Уходить никак нельзя было. Если мы уйдем оттуда ночевать, нас уже туда не пустят. И так ночевали там, но все равно было холодно. Холодно было еще. Мы всю ночь беседовали, знакомились. Кого как дело обстоит, интересно. Вот там я начал познавать, что такое путь Господен, все его страдания. Все вот такие, вы знаете, уничижения, преследования, у кого как дело обстоит, сколько уже было судимых. Так ночь и прошла. Утром опять видно, что приехали наши слуги, мы, господа, они наши рабы, приехали, начался рабочий день, опять подали заявление, просьба к ним. Они не приняли нас, не приняли. Но потом быстренько договорились перейти прямо к этому Кремлю, через дорогу, площадь и к Кремлю. И быстро перешли. С все так дружненько, плотненько перешли. И когда мы там все расположились, вот тут, конечно, быстро зашевелились правительства. Они поняли, что здесь иностранцы, все на виду, надо что-то с нами делать. Предложили нам, давайте 2-3 человека, мы побеседуем, остальные услышите потом через них. Но так уже было, 2-3, они там запугивают, зажимают и даже и не выпускали. Нет, нас немного, у нас такого помещения нет. Да как же нет, у вас по 50 тысяч вмещаются помещения, а тут всего-навсего 500 человек. И так нет. Ну нет, все, смотрим, подъезжают воронки, специальные такие КГБ. Нас отделили от народа и стали погружать силой. Мы пели псалом, так вот, за евангельскую веру. Сильно держались друг друга, но все равно, конечно, хлопцы сильные такие. Братья, сестры, я, конечно, вот хочу сделать оговорочку, что, может быть, кому-то сейчас не умещается, как можно по плоти воевать, зачем так вот противиться. Друзья, это было начало, это был выход только на этот путь. Мы многое не понимали, мы делали как могли. Но вы знаете, вот можно из этого уже понять, что двигало нами. Там не было гордости, там мы знали, куда мы идем. И коль берут, понятно, тюрьмы не миновать. Некоторые говорят, да что ж, это ж плотская война. Нет, мы никак, ни в чем не воевали, не оборонялись. А нас забрали, посадили в эти воронки и по городу повезли, по Москве. Везли. Первый срок у меня было обвинение, это нарушение правила уличного движения в Москве. А я еще и до сих пор не имею свидетельства о вождении и за рулем не был ни разу. Один раз побыл, больше мне не дают. И вот привезли куда-то конный двор, там лошади, милиция. Это специально такая, значит, бригада для разгона вот таких бунтов, стычек всяких, стачек. И вот там мы тоже расположились так, стали петь, проповедовать. Молодые эти служители милиции слушали. Часа 4 собрание шло, а потом нас погрузили в гражданские автобусы и привезли в тюрьму. Бутырская тюрьма, она бочкообразная такая вот, по стене идет, значит, подвесные такие тротуары, по них ходят часовые, а сюда комнаты, сюда, туда, вот бочкой круглая. И все видать сверху донизу. Нас поместили в камере, оттуда всех выселили, заключенных, и нас туда поместили. По 3 человека, по 4. Мужчин отдельно, женщин отдельно. Сразу договорились, пост 3-суточный. Сколько будем там, столько будем в посте. И когда запели псалом «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Это был хор. Это пение было, оно в бочке, запойте в бочке. Как не бегали эти надзиратели, потом пооткрывали все кормушки, открыли и слушают, слушают. Такого никогда в тюрьме не было, никогда. Это такое чудо было. Беседовали там, а нас проверяли, кто мы есть. Делали запрос к месту жительства, получали ответы. И потом определяли, кого отпустить, а кого сразу арестовывали. Ну, я на этот раз был отпущен. Многих арестовали там, потому что дела были заведены уже заранее на них. Сопровождали домой нас тоже под охраной. Я приезжаю домой, а в церкви молятся. Ну, в нашей церкви, на частном дому. Молятся, я стою на пороге, Господи, слышу, Ты Петра отпустил, Ты вывел его с темницы, выведи наших братьев. Но потом закончили, мы говорим, мир вам. Вот были слезы, вот была благодарность Господу. Как-то понятно было, как Петр вышел, как его встретили, как и верят, и не верят. Но вот такие были первые шаги. Но потом, конечно, тюрьма. Вначале как-то казалось немножко любопытством. Вот в тюрьме побуду, хотя буду знать, что такое тюрьма, буду рассказывать другим, это ж интересно. Ну, молодым, я думаю, может, кому-то еще так в голову придет. Вот бы в тюрьме побыть разочек. Ну, разок можно, можно. Я, когда зашел в камеру после суда, ну, камера при нашем районе, при милиции, а у заключенных такой порядок испытать. Первый раз попал человек или уже бывалый каторжник. Они ложат полотенце такое вот у порога, белое чистое полотенце. Каторжник тот зайдет и обувь оботрет об это полотенце. А я перешагнул, думаю, зачем топтать? Ага, ну я себя и обнаружил, что я первый раз. Ну сел так, сижу, воспоминания... как суд прошел, дети прощались, цветы бросили мне, а потом вырвали эти цветы у меня с рук милиция. И все так вот в голове идет, 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 а кто-то с угла так темно, дым такой, накурено, тяжело дышать без привычки, а кто-то с угла давно свежатинки не ел. Ну, раз первый раз, сейчас запугают, я буду бросаться в дверь, кричать, спасите меня. А я так, ничего мне страшно не показалось. Я говорю, да слушай, тут-то есть нечего. Посмотри, какой я худой. А было так, действительно, вот переживания все, дети маленькие, недостатки, нужды материальные. Тяжелое было, тяжелое время, штрафы без конца. Ну так, видит, что я не боюсь. А за что? Я стал рассказывать, рассказал. Я говорю, давайте я вам спою. Да спой. Я спел один псалом. Понравилось. Еще спой. Я еще спел. А потом говорю, ребята, а может у вас поющие есть? Давайте я проверю голоса ваши. Вот. Я проверил так, нашел поющих. И у нас группа стала поющая. 4 партии. Вот. Поем. Переписал слова и поет. Вечер, кормушки раскрылись, и слушают все, слушают. И так уже стало, как правило. Вечер подходит, рабочий день закончился, уходят все домой, начальство, и кричат: «Отец Григорий, служение начинай!» Ну, давайте, и начали служение. Это, конечно, как-то оно и трудновато. Там же нары. Так все грубо, грязно. И насекомых много, как клопов и вшей. Но и для начала это интересно все-таки. Я страдаю теперь. Я вот уже узник. Вот. Но потом, конечно, так прошло и дальше. И первый срок как будто бы и ничего. На второй срок 5 лет. И прошло немножечко, я вышел, 2 месяца побыл, рукоположили меня на пресвитера, и на 5 лет за 5 душ молодых, которых я покрестил. 5 человек покрестил, 5 лет дали. Хорошо свидетельствовали эти души. Но их, конечно, им не дали высказать, их выгнали. И еще больше на меня злобились. Вот как воспитал. Надо же, смотри, какие фанатики, как они преданы. Они так смело свидетельствовали. Так хорошо было, приятно слушать. Думаю, ну ладно, хорошо, что они так вот стойкие, верные. 5 лет, конечно, это уже срок большой. Ну, и 5 лет прошло. Друзья, конечно, так вот, когда, может быть, опять случится, не всегда так будет, а вдруг опять гонения будут. Вот тогда у нас гонения были, это от атеизма, коммунизма, а сейчас, может, от религии. От религии. Религия, которая принимает государственное право, государственную почтенность, она будет обязательно уничижать, она будет обязательно нападать на другие, особенно вот такие, как вот наши, оно сильно вразрез, сильно вразрез. Об этом, конечно, вы знаете все. И я хотел бы просто несколько таких советов дать. Вот, очень хорошо быть христианином честным, верным. Вот приходилось так, заходишь в камеру, и так вот Бог дает такую смелость, дерзновение. Спрашиваю, ну знаю, мужики, что тут есть вот воры, есть тут наркоманы, есть такие, такие. Баптисты есть? Тишина, нету. А ты что, баптист? Я говорю, да, я баптист. И как-то начинается сразу, вот в каждой камере есть начальствующий, вор, в законе вор. Но вор по профессии, не просто жулик такой, воришка карманный, а вор как убежденный, жизнь его такая. Вот с ним, когда разговариваешь и думаешь, какой преданный своему делу. Вот такова жизнь и все. И если кто-то там вот обидел человека, 3 рубля взял, они таких бьют. Воруй там, где лишнее, и поделись там, где не хватает. У них свои законы, свои порядки. И даже так слушаешь, думаешь, ты смотри, вроде и неплохие люди. И вот он обязательно подзовет, иди сюда. Садись. Начинает испытывать. Но вопросы такие. Ты Минякова знаешь? Я говорю, Дмитрия Васильевича? Да. Так, еще кого-нибудь назовет? Ты такого-то знаешь? Я имя, отчество раз назову. Все? Достаточно. Достаточно. Сейчас поднимется, посмотрел. Нары внизу, нары вверху. Летом. Внизу лучше спать, потому что вверху жарище, печет и клопы сильно грызут. А зимой вверху лучше спать, там теплее. Ну, когда уж попадешь, и вот он посмотрит на кого-то. Так, быстро, убирайся отсюда, вон туда. А ты ложись. Да не надо, зачем? Я не могу этого. Мне хоть бы где. Нет, будешь в своей церкви командовать, а здесь я хозяин. Ну ладно, ладно. Я этим хочу сказать, друзья, хотя вот в армии, в учебе где-то, где бы вы ни были, вы не таитесь, кто вы есть. Есть вот те, которые постыдятся, утаился, а потом беда, и бьют, и издеваются. А вот как-то у меня было так. Так, можешь проповедовать здесь, петь можешь. Ну хорошо, давайте спою. Спел однажды под Пасху, как раз попался. И вот так говорю, мужики, вы знаете, сейчас, минуточку, дойдет. Вы знаете, что такое Пасха? Они так вот стали рассказывать, вот кулич, там яички крашеные. Я говорю, да нет. Давайте я вам расскажу, что такое Пасха. Вот так вот рассказывал. Один вечер я рассказал, как народ вот от Иосифа попал в Египет. Через Иосифа. Это целый вечер хватило. А второй вечер, или даже 3 вечера. И в конце, потом я рассказал, Пасха. Это еврейская Пасха. А вот на Пасху совпадение, Христос воскрес. И вот теперь наша Пасха. Христос, умерший за нас и воскресший. Вот они тогда, ну хорошо. И так как-то вечер подходит, и опять проповеди. или беседы, пения, потому что своевременно открылся, признался, кто я есть. Но это так вот проходило, друзья. Но вот единственный, самый тяжелый переживающий момент, конечно, хотя всегда, всегда, каждый раз вот 5 судимостей, и все время по одном том же пути, то в своем КПЗ, а потом в Краснодарский, то через Краснодар сразу. Все одно и то же. Когда приходишь в тюрьму, какое уничижение, хозобслуга, там вот все эти прапорщики, они сразу узнают, ну что, отец Григорий, опять попался? Опять. А где же Бог твой? Ну почему он тебя не сохранит? Ну почему он допускает опять сюда тебя? Знаете, начнешь что-то говорить, смеются, тут и заключенный подхватывает смех, и как будто я вот самый страшный преступник, хуже всех, хуже всех. И тут опять беседа, КГБ предлагают, ну пойди, ну давай отпустим домой, ну хоть чуть склони на регистрацию, ну мы так тебе поможем, никто знать не будет. А если не так, ну живи спокойно, только не ходи туда к отделенным, ну живи спокойно и все. Сколько всяких испытаний, но Бог давал как-то силы, чтобы все время отражать все вот эти вот искушения. Один срок у меня такой, более самый выделяющийся. Полсрока отбыл. А потом, однажды вечером с работы прихожу, и начальник лагеря, подполковник, вызывает меня и говорит, слушай, тебе надо лечь в санчасть. Я говорю, зачем? Ну вот так вот родственники, верующие, ходатайствуют, тревогу бьют, что ты тут больной, такой, такой, вот мы тебе положим и обследуем. Ну, думаю, хорошо, раз там ходатайствует, мне надо тут помогать. Я беру постель свою и, значит, иду в санчасть. Там мне говорят, вот твоя палата, захожу один. В палате должен быть 8 человек, меня одного помещают. Чистенько все, убрано, постель новенькая. Ну, чудесно все. Это суббота была, воскресенье прошло, тихо все так, спокойно. В понедельник приезжает комиссия. Комиссия от медицины, все, значит, порядок навели, чистоту. Заходят ко мне, проверяют, как у вас тут дела. Я говорю, хорошо. Я говорю, скажите, за что, почему я здесь и какие там жалобы? Мы сейчас вызовем и все поясним. Ну ладно, прошел обед у нас, и меня вызывают. Вызывают в кабинет терапевта, приглашают сесть в кресло. Кресло накрытое белым простынь, или так просто полотно. Я сел, не пойму, почему так все. Ставят чай. Я опять говорю, давайте посмотрим, что там за жалобы. Сейчас побеседуем, сейчас давай чаю попьем и будем беседовать. А чай такой приятный. Только пообедали, тепло так, ну, дал плоти свободу. Схотелось чаю выпить. Ну так вот, и ему стакан, даже чашечка стоит, собеседнику моему, я так вот через стол, этот подает, а третий за дверью процедурной с магнитофоном там вот так вот. Ну и так я выпил. Глоток или два, я не помню. Я отключился сразу. И очнулся я только утром, в 7 часов утра. В 18 часов я был без сознания. Это был такой сильнейший наркотик под названием зомби для шпионов, диверсантов, врагов народа. Я должен все высказать, что они будут у меня спрашивать. Вот такой этот сильнейший наркотик. А сам не сознаю. Отвечать отвечаю. Ну и так длилась эта беседа очень долго. Я утром проснулся, сидит санитар заключенный. Я спрашиваю, что со мной, почему я в таком состоянии? Ну такой, как будто вот побитый весь, одет. Он мне рассказывает, помнишь, вчера тебя пригласили? Я говорю, помню. Ну вот что там было с тобой? Ну, я говорю, чаем угостили. Ну вот мы тебе 7:30 вечера взяли, они сказали, заберите его. Ведем тебя, голова висит, руки тоже как плети, ноги не переступают. Вот так мы тебя привели. Еще и подумали, ну баптисты, какие дружные. Пришли под вид врачей, выпили, и так получается у них хорошо. А потом вспомнили, ты же говоришь, у вас не пьют. Стали принюхиваться, нет, запаха нет такого. Стали с тобой разговаривать, ты отвечаешь. Я говорю, что я отвечал? Ну, у тебя спрашивали за какого-то Геннадия Константиновича, еще там за что-то. Но когда я услышал то, что за Геннадия Константиновича, это было для меня страшнее всего. Я понимал, что он находится в подполье. Я знал, где он есть. И теперь я все рассказал, все рассказал. Тут, конечно, были такие нападки дьявола, что, ну, жить не хотелось. Я пытался помолиться, нет молитвы. Какой-то помощи, утешения, никакого, одно только. Ты предатель, ты Иуда, тебе жить теперь уже не стоит. Ну, а потом, через несколько времени, заходят опять вот эти ж врачи с начальником лагеря и спрашивают меня, как здоровье, как то, я говорю, я с вами разговаривать не буду, вы не врачи, вы КГБ. Их двое, начальник, и один из них показывает, ну понял, понял на меня. Ну, а меня начальник хорошо знал, я делал мебель, ну все заказы, какие они заказывали мне там в штаб, себе домой, я выполнял хорошо. Они были очень довольны. Даже один из них сказал, ну ты не только умеешь Богу молиться, но и работать. А тут вдруг показывают, что у меня уже с головой не в порядке. Я уже психически ненормальный. Я это понял, что меня ожидает психбольница. Оттуда выход уже неизвестно какой будет. Живой буду или нет. Это, конечно, сильно меня придавило, сильно. Обед, я скушать не схотел даже. И в это время, друзья, скажу, что не только со мной, а такое применили с некоторыми другими. Таким путем нас, значит, делать психически больными и отправлять в психбольницу. Вот кто ведущие, служители, видите, а вы за ними идете. А они-то не в здравом уме. Ну так. Потом меня вызывают, отправляйся на этап. Куда? В больницу. В больницу. Я попытался. Это такие инструменты в них, что если спокойно себя ведешь, то больно не будет. Накинули наручники, все. Но для того, чтобы я почувствовал эти наручники, обычно этот сотрудник ударяет коленом по наручникам, они включаются и впиваются в кожу. Вот они так хрустят, хрустят, хрустят и влазят, как щучьи зубы, как у щуки зубы. И рука чернеет, чернеет так вот, ну сколько так продержишь? И тут же спрашивают, будешь сопротивляться или нет? Ты нет, я говорю, не буду сопротивляться, ну тогда снимем. Или рубашки такие тоже успокоительные, они тоже так вот сжимаются, сжимаются, давят, 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 дальше, что уже и дышать невозможно. Все это пришлось испытывать. Вот так достались вы, друзья, молодежь. в основном всегда переносили такие пытки, страдания за молодежь, за детей. У дьявола была цель не допустить детей и жить молодежь, а старики вымрут, и на этом конец. Давайте вместе споем сейчас так для передышки маленькой, а потом продолжу, если не приморил я вас. Жить для Иисуса, с Ним умирать. Давайте споем. Друзья, однажды я задумался, что такое верность. Вот как раз в этих местах, в эти годы. Верность, верность, верность. Вот что означает верность? Так вот в стихотворении пытался выразить, но у меня она не получилась. Может быть, какая-то долечка только. Верность не только что веровать в Бога, поймите. Верующих очень много, друзья, очень много верующих. Верных мало. Верность есть жертвенность, стойкость в борьбе. Верность. Прямая на небо дорога, кто верный Богу, забыл о себе. Верность пред дьяволом не преклоняется, верность измены не знает совсем. Верность Христу одному подчиняется, верность другим не заменишь ничем. Верность у смерти пощады не просит, верному боязнь не по пути. Верный в опасности брата не бросит, а также жаждет, чтоб грешных спасти. Верность часто моление к Богу возносит. Верность, я уже стал немножко забывать, вот так вот думал, как это выразить. О, верность, последний куплет, как мало тебя среди братьев, зато много подделки подвид. Друзья, вот для чего это сейчас рассказываем? Чтобы как-то хоть чуть-чуть назад посмотреть. Если Христу мы достались так дорого, то апостолам мы достались тоже недешево. Посмотрите, каждый из них, за исключением Иоанна, были замучены. За отступление церкви прошлые годы пришлось пережить штрафы, тюрьмы, и многие умерли. Когда меня привезли в больницу, тоже поместили в одного палате. И за все время, сколько я не находился в заключении, никогда не разрешали, чтобы два брата верующих были вместе. Это была цель разобщить и в одиночку сломить. Знаете, как я делал? Бог так меня вразумлял, так Бог вот научал. Чтобы не умереть духовно, вот вы понимаете, у Иисуса Христа была молитва, чтобы Бог его уберег от смерти и был услышан за его благоговение. И думаешь, а какой смерти? Все равно же ты умер. Есть другая смерть, чтобы не надломиться, чтобы верным остаться. Я вот так в этой палате, ну так метров 6 в длину, метра 3 в ширину, я становился вот так вот, стою, представляю, передо мною верующие сидят, и я с ними беседую. И темы одна за другой, они потом пригодились мне, когда уже на свободу вышел, готовые темы, а я там как в институте. И вот передо мною головы, спрашиваю, кто-то так послушал, сказал, бесноватый, наверное, с ума сошел. А у меня на душе такая радость, чтобы не умереть, вот просто выжить, надо выжить как-то, все равно выжить. Ну так вот и прошло 51 день в этой палате больничной. Там я написал стихотворение, вспоминая свою семью, детей, семеро было. Пишу так, думаю, может, как-то Бог даст, передам. Милые детки, как я доволен, что Бог даровал мне такую семью. Хоть вижу вас редко из-за неволи, но духом я с вами ложусь и встаю. Я знаю, и вы меня не забыли, хотя и в разлуке мы часто живем, особенно старшие очень любили, за меньших не знаю. Пусть скажут потом, заботливым папой я был для вас мало, так как в разлуке уже 5-й раз. Но хорошо, что есть милая мама, она заменяет и папу для вас. Мне очень хотелось побыть еще с вами. Как трудно представить, какие вы там. Не писать это в письмах словами. Одна есть возможность дать место мечтам. Ну ладно, что дети, а там уже и внуки. Как душу терзают, хотя бы взглянуть. Со стороны кто поймет эти муки, в мыслях предстанут. Попробую уснуть. А с ними бы я и поиграться не против, сделать веселую кучу малу, со всей детворой повечерить в охоту, за длинным столом, если нет, на полу. А потом сам себя останавливаю и говорю, ну, размечтался, наверное, хватит, будем послушны Христовым словам, кто в этой жизни оставит, утратит, Бог сам восполнит и явится сам. Письма эти так вот складывал, думаю, может, Бог даст, как-то передам. Вот так написал письмо или стихотворение братству. Христово братство от начала было подвержено скорбям. Так оно и церковь поучала, чтоб по Христовым шли стопам. Вчера Иакова забрали, злой Ирод повелел убить. Петра сегодня заковали, вся церковь молится, скорбит. Как мало тех, кто дома жили, а в основном в скитаниях, в горах, в пещерах проводили воскресные собрания. А разве в наши дни не так скитается Христово братство? Дьявол опытный мастак, чтоб продолжать свои коварства. Петров, Иаковов, Стефанов поспешно в тюрьмы заковал. А сколько Павлов, Иоаннов скитаться из домов изгнал. Следы Христовы не затмились, но стали даже свежими. В дни наше братство пробудилось, поэтому отвержено. Печально то, что и у нас нашлись также изменники. Оставил Тит, ушел Димас. А сколько зла от медника, чтоб оправдать теперь себя, они порочат братство. Вот почему одни сидят, другим земное царство. Но братство верное идет, Духом Святым водимое, как от начала в род и род никем не победимое. Оно и должно быть таким, как и Христос был верным, друг, не смущайся, иди с ним, не поддавайся скверным. Так вот прошли эти дни, и потом ходатайство, молитвы народа Божьего, и меня возвращают опять на место, где я и отбывал, вот в лагерь заключенных. Там уже слух прошел, меня в живых нет. Кто как говорит, умер, психбольницу отправили, еще что-то. А теперь собираемся, беседуем, я рассказываю. И вот больше стала возможность проводить беседы. Скрежещут зубами мои противники, а ничего не могут сделать. Сами помогли, и теперь так вот расширенно пошла у нас работа. Были покаяния, были хорошие результаты. А потом приезжают два сотрудника КГБ и мне показывают. Вот твои письма, вот твои стихотворения. Я попросил солдата дорогой из окна Столыпинского вагона, чтобы он выкинул. Но он выкинул, а подобрали, не знаю кто, из перрона. Бывало даже такое, что придет письмо на почту. Все письма наши проверяли, откуда бы ни пришло. Ну, в общем, попали в КГБ. И все эти стихотворения мне как политические приписывали. Вот. И собрался опять материал и отправляет меня в Магадан. Это было в апреле месяце, с Краснодара. У нас сейчас все цветет, у нас бело-бело все, картошка всходит, ароматы такие по улице. Вот так точно было тогда, и Столыпинский вагон помещают, а вагоны, ну вот купейный вагон, 4 человека, да? А нас туда до 20 помещали. Если еще надо, собаку подводят, овчарку, она как гавкнет. У нас еще место есть, еще уплотняемся. Ну, это для начала. Потом немножко так размещают по статьям, по режимам. Осталось так, уже немножко дышать можно. Тогда начинают чефир варить заключенные. С тряпок костер делают, варят чефир здесь прямо в вагоне. Это крепкий чай такой, прямо как кисель. И дым такой, страшно дышать. Они довольны, они выпьют, у них немножко повеселее станет. Кто ругается, кто там проклинает, кто как. Я так однажды говорю: мужики, давайте я спою божественную песню. Вот посмотрите, как она вам понравится. Ну, спой. Ну, так вот я запел. Вы знаете всю эту песню. По тундре, по суровой Сибири. Но я не по тундре, а по Кубани. И так на ходу слова менял и пел. Конечно, в тех условиях петь было трудно, в этом дыму. Давайте я спою сейчас. До минор проиграйте. От Кубани по просторам Сибири к Магадану под конвоем везу. Пересылках тюремных много зла и насилия, кормят скудною пищей, иногда и побьют. В пересылках тюремных много зла и насилия, кормят скудною пищей, иногда и побьют. Поневоле падать духом не будем, Слово Божье будем сеять везде. Хоть тяжка наша доля, никогда не забудем, что наш друг и спаситель нас не бросит в беде. Хоть тяжка наша доля, никогда не забудем, что наш друг и спаситель нас не бросит в беде. Уж скоро пролетит это время, не будет тюрем и больших лагерей. Кончен путь наш суровый, снимет Бог наше бремя. Мы увидим во славе там царя всех царей. Кончен путь наш суровый, снимет Бог наше бремя. Мы увидим во славе там царя всех царей. Так приходилось и разрядочку делать. Бог помогал, друзья. Утешение такое. Просят, еще спой или расскажи что-то. И как-то веяло совсем другим духом. Так Бог и повез. Это проходил путь через несколько тюрем до Хабаровска. И Саратовская, и Челябинская, и Иркутская, и Новосибирская, и Хабаровская. Так было, если сказать, друзья, но не по-человечески. Трудно даже представить, как такое можно вынести. Вот однажды смотрю, пишет один молодой человек на стене, пальцем клопами пишет «Слава КПСС», красные буквы. А они что, нас грызли, вот эти клопы, трудно куда спрятаться. Я уж так вот, меня не обижали заключенные. Я говорю, знаете что, я вот здесь вот лягу, стол забетонированный, на этом столе в шахматы играют, бьют, сыпятся крошки туда, а я под столом улегся, там клопов нету. Вот так вот лежу и доволен, думаю, хоть так, зато мне здесь можно хоть чуть уснуть. Один еврей смотрит на меня и говорит, отец, отец святой, если б твоя паста посмотрела на тебя, до чего ты дожился, до чего ты дожился. Так вот, друзья, опять вот хочу сказать, лучше понятней стал путь Иисуса Христа, его следы. Вот такое вот, как читаешь, что кто вот именно понял Иисуса Христа, ходящего во плоти, пришедшего во плоти, вот его босые ноги, его усталую жизнь, его скитание вот такое вот, ни вида, ни величия, понимаете? И он как-то вот больше прилежен был к больным, расслабленным, бесноватым, вот всех, которые нуждались, и туда вот идут люди, одетые, в храм идут, там они будут сидеть, слушать, а он что-то свернул, куда-то пошел. Мы читаем, Вифезда есть, там наклоняется над человеком, который 38 лет больной, не купается, не обмоется ни лицо, ничего. На кого он похож, этот человек? Он же сам свидетельствует. Некому меня поднести, некому мне помочь. Какой запах от него? Кто бы из нас вот это сделал, а? Вы знаете, однажды у меня такая была процедура. Собрание закончилось, а зима, холодно, мороз был такой. А молитвенный дом у нас во дворе. Все разошлись, а бомж остался. А бомж остался, никто его не взял. И мне надо его выгонять. А я и думаю, что мне делать? Я сейчас приглашу его домой. А как у меня дома посмотрят мои молодые? Вот недавно сын женился, невестка молодая, новенькая еще. Ну, думаю, что будет, то будет. Какие ж мы верующие. И его, значит, зазываю. Так, с другого хода я говорю, давай раздевайся, сейчас я тебе в ванне скупаю. Он не верит, смотрит, как ты мне хоть поесть дай. Нет, буду купать сейчас. И вот я его, значит, в ванну завел, тут на меня зашумели некоторые, что ж ты делаешь, а после него что? А я смотрю на невестку, а ты что скажешь? Папа, правильно делаешь. Ну, думаю, все, есть хоть один поддерживающий. Он купается, плачет сам, говорит, ни один друг мне этого никогда не сделал. А потом и переодеть же надо его в чистое во все. И думаю, как это трудно. Ну, конечно, Крючкова я бы скупал и переодел. Или кого-то из таких вот дорогих мне, милых, близких, кто не нуждается в этом, тому я сделал бы. Вот о чем Христос говорил. Ты сегодня этого не поймешь, Петр. Если я учитель и Господь, и ноги вам помыл, вы поймите это служение, а не господство какое-то, а не какие-то чины. На это очень легко и плоть содействует, и этому сатана помогает, чтобы служители были высокопоставленные, а потом разжиревшие и не достать до них. так вел Господь вот в те годы, так вел, чтобы понять, чтобы понять. Я вот однажды доехал до Челябинска, а дорогой хлеб, спецвыпечка и селедка, соленая селедка. Хлеб поешь, желудок становится, селедки поешь, пить хочется, а вода всякая, ржавая, болтается в этом железном бачке, на этом вагоне, а потом после нее все можно ожидать. И часто лучше не есть, лучше не есть. Вот так вот едем в Челябинске в тюрьму. Поместили нас так, человек 60 в одной камере, потом вызывают. И почему-то я один остался. Мысли всякие пошли. Я ж под наблюдением КГБ, так и написано на деле. Под КГБ. Ну а КГБ люди решительные. Я их разоблачил в Краснодаре. Теперь они меня отправляют в Магадан. Понятно, что безвозвратно. А лучше еще, если дорогой где-то меня потерять. А это не трудно. Списать очень легко. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. И все. 2-3 свидетеля найдут. Я вот так сижу, приуныл немножко. Смотрю, заходят 2 молодых человека. Их туда раз. Они с сумками с зала суда. Им разрешили, значит, с собой взять продукты. Заходят так, присмотрелись, отец. А что ж ты такой доходной? Да я говорю, ребята, вот так и так, вот уже несколько суток везут, и вот такое здоровье мое. Давай мы тебя покормим. Ну, давайте. И вот они меня накормили, так хорошо накормили. Потом говорят, возьми, вот навязала мне мать, забери варенье, так в кульках, в 2 или в 3 так слоях варенье. Забери, отец, я забрал. А второй говорит, да вот у меня тут колбаса такая, варенка, она, думаю, долго не про. А у вас там голодные все, пусть съедят. Я и колбасу эту забрал с 1 килограмм. Потом конфет дали мне. Ну, думаю, теперь мне до конца хватит, пусть везут. Теперь я богаче всех. И вот меня вызывают в коридор. Так, что у тебя в сумке там? Высыпай, на стол высыпай. Высыпаю. А проверяют заключенные. Ну, хозобслуга, первый срок у них. Такие преданные администрации. Так, что это такое? Я говорю, варенье. Не положено. И в урну кидает. А урна новенькая, там ни одной мусоринки нет. Так, а это что? Ну, это, я говорю, колбаса. Ну, сырую нельзя, колбасу нельзя. Дизентерия нападет. Так. Конфеты тоже не положено, брашку сделаете, нельзя. Забрали все. Ну так вот собрал я опять все свое оставшееся, иду так, горе такое, прямо на Господа. Господи, зачем ты меня дразнишь? Ну зачем? То дал, то забрал. Ну так вот поместили на 2-м этаже, на нарах лежу, и вот эти мысли меня как роем всего. А потом Господь и утешает. Вот такое место мне напомнил. Великое приобретение. Быть благочестивым и всем довольным. Что ж ты, хотел тут разбогатеть, что ли? Вот как пришел ни с чем, так и уйдешь ни с чем. И будь доволен. Будь доволен. И стихотворение такое вот составил. Друзья, напомню вам секрет, в котором ключ к благословению. Поймете вы его или нет, исход от вашего стремления. Довольствоваться тем, что есть, великое приобретение. Кто ищет славу, корость, честь, я во Христе нашел спасение. Не нужен жир мне, не живот, мне нужно искреннее сердце, в котором Дух Святой живет, и для греха закрыты дверцы. Я в украшения не нуждаюсь ни золотом, ни серебром. Христовой жизни подражаю, душа красуется лишь в нем. И почестью не дорожу, я во Христе наследник неба. А здесь и в тюрьмах просижу с перловой кашей, с черным хлебом. Вот спокойной жизни я боюсь. Она духовно усыпляет. В гонениях бодрствую, молюсь, это дух мой оживляет. Как важно быть его детем и волю исполнять послушно. Все остальное дано в нем. Друзья, роптать только не нужно. Вот так вот сам себя утешил и дальше поехал. Конечно, я уже к концу подхожу. Бывали такие моменты, когда только Господь, вот если не Господь, друзья, это в Магадане, вот я сейчас смотрю в журнальчике последнем, там тюрьма магаданская, братья там были, вот Павел, вот это в той тюрьме, в которой я находился, меня вели по коридору в этой тюрьме, и говорят, шестерка здесь, это ужасное, шестерка, это значит, камера под номером 6. Это пытки. Ну, думаю, мне там не быть. Меня туда не посадят. Что мне там делать? Это особым таким людям. И вдруг подходит шестерка. Моя фамилия называют. Оставайся здесь. И все оборвалось. Шестерку. Это значит, да еще в Магадане. Это ж не в Краснодаре, тут как-нибудь да передам. А это же край света. Это все. Так открывается дверь, заходи. И мне было особое испытание, друзья, особое. Это такая камера, чуть-чуть где-то так просвет, маленький просвет дневного света, далеко-далеко через толстую стену там за решетками. Я так присмотрелся, а в этой камере все прослушивается, может и просматривается даже. И вопрос в том, вот я настоящий верующий или нет, что я буду здесь делать? Конечно, я вижу эти нары забетонированные, на них ремни пристегивают, может быть там и избивают, и что угодно делают. Что мне делать? Я только одно понял, что если бы не Господь, если бы не Господь, склоняй колено. Я склонил колено, стал молиться. Молюсь громко так, молюсь. Помолился, потом пой, пой. Я запел, жить для Иисуса, с Ним умирать. Пою, 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 смотрю, открывается камера, выходи. Да что ж так быстро, выходи. Выхожу. Поднимают на второй этаж, открывается вторая камера, следующая. Светлая, светлая. Стол на столе, колбаса, сахар, масло, и сидят. Улыбаются. Ну, садись, кушай. Заключенные, все как следует. Что делать? Ну, у меня-то уже был опыт, да. Значит, там не получилось, давай здесь. Ну что, я помолился, сразу понял, конечно, что здесь люди, сотрудники КГБ, ну, оперчасти. Все, что только услышат, все туда донесут. Ну так, осторожненько, молитвенно, побеседовал с ними, засвидетельствовал. Ничего не получили они, меня забирают оттуда, быстро тоже забирают. А потом уже поместили в камеру общую, как для всех. Вот это, друзья, надо было, чтобы как-то вот и вам передать, что Евангелие – путь Иисуса Христа, апостолов – путь. Он повторяется в жизни, а может быть и еще повторится. Когда сегодня спрашивают нас, задают такой вопрос. Ну хорошо, ну пусть это было тогда. Пусть тогда так вот система такая была, власть такая была. Но сейчас, почему мы сейчас не вместе? Почему с регистрированным не сообщаемся? Почему вместе не трудимся? Ведь сейчас-то уже совсем другая система. Какая другая, друзья? Вот так, коротенькая сообщение, газета описывает. как прошел последний съезд в Москве в урегистрированном союзе. Ну вот, скажу, друзья, что наше братство СССР разделился, а братство не разделилось. А вот Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, как разделились мирские власти, так разделились и они. Украине стал свой союз, Белоруссии свой, Молдавии свой, в России свой и так далее. У нас один союз на все СНГ. Ну вот, сегодня лучше стали. Съезд евангельских христиан-баптистов проходит раз в 4 года. Нынешний руководитель Союза баптистов Петр Коновальчик пробыл на этом посту 8 лет. 2 срока. И теперь должен обязательно уступить. Почему? Ну почему? Вы догадываетесь? Вся система светская. Президент. И он точно так должен. Должен уступить. А если он хороший? Нет, все. Заставят. Тоже КГБ, те же уполномоченные, та же вся система. Ну ладно. И теперь он должен обязательно вступить в свое место. Как стало известно корреспонденту такому-то приемником господина, приемником, Коновальчик скоро, скорее всего, станет его первый заместитель Юрий Сипко. Так и случилось. Так и случилось. Первый день работы съезда баптисты в основном принимали поздравления от других религиозных конфессий и светской власти. Среди 240 гостей были представители Союза христиан веры евангельской, пятидесятников России, Западно-российского союза церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Русской Православной Церкви и Римско-католической церкви, администрации президента, Государственной Думы, Московского правительства. По словам господина Коновальщика, на открытие съезда пригласили и президента России, но он, естественно, не пришел. В отличие от партийных съездов, время от времени прерывалось хоровым пением и общими молитвами. Корреспондент и то распознал. Отличие только заключалось от партийного съезда. Это пение и временами молитва. Остальное все светское. Чем закончилось? Сегодня пройдет закрытое заседание съезда, на котором изберут нового председателя, то есть не на съезде, а на закрытом. И его заместителей. А завтра, после принятия итоговых документов, обращение к пастве, президенту, правительству и парламенту, съезд закончит работу. Как начало, так и конец. Так, братья и сестры, как у меня закончилось, конечно, я не думал оттуда возвратиться, не думал. Но Бог так усмотрел, что это уже Бог, только Ему слава, только Ему. Он короткое время все поломал, все перевернул, совершил победу. И Божья истина восторжествовала, и свобода наступила. Правда, когда меня освобождали по концу срока, все равно до конца, до последнего дня, вот. И то как-то не думала, что меня освободят, потому что уже завели новое дело, и опять срок на 3 года. А потом выводят. Вывели обыск, сделали тщательнейший обыск. Разорвали мою фуфайку, шапку, все разорвали. Потом говорят, одевай. Я говорю, как одевай? Я не буду одевать такое. На посмешище. Ну, потом принесли новое, одел я новое. Зачем бы рвать было новое, принесли, снял бы это. И пусть со всеми их подозрениями так бы осталось все в этой старой моей одежде. Но потом, конечно... Выхожу, и тут опять майор оперчасти ведет меня в сторону. Вдали стоит воронок, и опять задрожало все у меня. Значит, все, с одного срока вывели, в другой повели. Все. А он отвел меня к воронку, к этому, и говорит, я очень прошу тебя, как меня по имени отчеству называют, очень прошу тебя, не езди в город, не езди. Не вздумай пойти в прокуратуру. Знаем, что у тебя сердце наболевшее, жалоб на нас много. Вот, пожалуйста, садись на автобус, езжай в аэропорт и жди там своего самолета. А мне ждать еще целый день. Ожидай, пожалуйста, там. Я говорю, да ну ладно, посмотрю. Вот, ну так мой страх опять упал, все облегло. И так Господь даровал встретиться. Встречи всегда, конечно, сопровождались радостным общением. Как-то быстро забывается, все отлегает. Нам так пришлось мужьям, а женам нашим тяжелее. Тяжелее, друзья. Я даже это сильно сознавал, понимал, видел, как приезжают жены на свидания, какие у них переживания, как они быстро старели, как они теряли здоровье. Я даже однажды писал так стихотворение, больше никак ничем мог утешить ее. Говорю, ты Богом мне в жизни дана, чтоб вместе нам легче идти, но остаешься ты часто одна, и трудно тебе крест нести. Вокруг тебя 10 детей, за каждого сердце болит. Найдут ли путь жизни средь многих путей? И дальше, что жизнь им сулит? Ты часто грустишь из-за мной, здоров ли, в какой стороне? Вернется ли по сроку домой, или срок удлинится вдвойне? Болезнь посетила тебя от долгих тяжелых скорбей. Да ты не жалела себя для Бога, для мужа, детей, зато твоя совесть чиста, и дальше такой уже будь. Молись, чтоб все дети познали Христа, за внуков смотри, не забудь. С тобой мне в служении легко, препятствием ты не была. И где бы я ни был, вблизи, далеко, спокоен за дом, за дела. Осталось немного, родная, крепись. Чтоб не упасть под конец, коль Господу отдана вся твоя жизнь, получишь в награду венец. Но нет, друзья, я вот сюда уезжал, она смотрит на меня, а я как будто читаю, как же ты меня оставляешь. Она настолько больна, даже попыталась устать, а того не знала, что ноги отказали. Сахарный диабет, такая тяжелая погода, и ноги отключились. Она встать с постели и упала, сильно вывихнула ногу, растяжение сухожилия, порвались кровеносные сосудики, нога налилась кровью, черная стала, боли ужасные. Я говорю, так вот, не подумай, что я ухожу, лишь бы куда-нибудь на молодежное общение, чтобы мне легче было не видеть, потому что она не спит, и я не сплю. Все стоны ее это через меня проходят. Я говорю, я не знаю даже, как правильно поступить, не знаю. Или с тобой остаться, или поехать сюда на молодежное. Сразу припомнилось, кто оставит отца, мать, жену, детей. Оставить-то трудно, друзья, понимаю. Я могу и там помассажировать, и утешить словом, и как-то помолиться вместе, и готовить в небо, понимаете? И вот так я получил от нее слово все равно. Езжай, езжай. Друзья, не забывайте этого пережитого пути и вы. В наше время все по-новому. Часто говорят, вы не понимаете нас. Вы со старыми вашими понятиями, вы со старыми вашими пережитками. Сейчас не так все. А мы читаем, мы во все времена должны жить, не по стихиям мира, но по Христу. Не по Христу. И тем более в последнее это время. Как трудно будет миру различить, где истинная церковь, а где ложная. Хотя они тоже понимают. Но куда пойти? Они часто говорят, куда пойти? Ну где правда? Там, где свет, где истинное христианство, где отделяются от мира, друзья, где не гонятся за этими прелестями мира. Как много сегодня приманула Запад, Германия, Америка, как многие этим прельстились, как многие на это больше обращают внимание, чем на Иисуса Христа и Его путь. Трудно будет. Трудно будет, друзья, если опять вот гонение начнется. Ох, трудно будет. Сколько останется? Но зато Бог сразу покажет, кто есть кто. Сразу покажет. На этом заканчиваю я свой рассказ, повествование. Если вопросы какие-то есть, пожалуйста, спросите. За разговор с КГБ под выпивкой чая, друзья, хочу сказать, что я много переживал, до самого Магадана ехал и все время. Я ж предал. Я предал или не предал? Я все ожидал свидания. И когда приехали на свидание жена, сын, первый у меня вопрос: скажите, я предал кого-либо? Жена говорит: нет, никого не предал. А как? А вот так. Как они не добивались, как они не пытались, а вот Бог закрыл мои уста, и не помогло никакое средство. Хотя они, ну, без осечки, я должен все высказывать, что они спрашивали. Но Бог закрыл уста, и ни слова я не сказал. Когда мне это сказали, вот я, конечно, упал сразу со слезами, поблагодарил Господа, что Господь защитил от этого предательства. Есть вопросы, друзья, или нет?